Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания – представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» протоиерей Максим Колесник, настоятель храма новомучеников и исповедников домодедовских. Сегодня мы с вами продолжим тему изучения истории нашей страны. Прошлые разы мы с вами проходили историю 20 века. Сейчас мы разберем, что же произошло 25 лет назад с нашей страной. Если тогда нашу передачу тему можно было назвать «Православие и социализм», то теперь, наверное, мы назовем нашу тему «Православие и капитализм». На первый взгляд, людям может показаться, что социализм и капитализм – это две противоположные системы. Но если мы внимательно посмотрим, как они реализуются, что за ними стоит, то мы можем увидеть, что суть-то у них одна и та же, только внешне отличается. Ну, самое такое очевидное, главное, наверное, отличие – это отношение к частной собственности. Если социализм предполагает отмену частной собственности, то капитализм, наоборот, провоцирует ее. Но в конечном итоге все приводит к одному и тому же результату. Почему эту тему мы подробно разбираем, чтобы все-таки понять ту идеологию социализма чуждую, которая нам была навязана, и все-таки то социальное государство, которое нам удалось построить вот в середине 20 века, не стоит смешивать их. Так вот, по поводу частной собственности. Вот на первый взгляд может показаться, что христианство и социализм имеют много общего. Отрицают частную собственность. Хотя православие не отрицает как таковое, а заявляет о том, чтобы человек не привязывался к частной собственности. Но давайте мы задаем вопрос, а для чего и почему? Почему от христианства Христос нас часто учил, чтобы мы не были серебролюбивыми? Потому что служению миру сему, служению мамоне отвлекает нас от служения Богу. И именно поэтому привязанность к земным благам, она является препятствием для человека, она его приземляет, и он уже не способен служить Богу. Как нам сам Господь сказал, не можешь служить Богу и мамоне. А в то же время социализм, который внешне вроде бы говорит о том же самом, но преследует совершенно иную цель, чтобы человека можно было наиболее эффективно эксплуатировать, чтобы он работал не для себя, не для своей семьи, а для системы, князья которой владели бы всеми благами. Так вот, если мы посмотрим тот социализм, который проповедовал и Маркс, и до него мы в прошлых передачах разбирали, то была основная идея, есть основная масса населения, которая, в принципе, ну, на уровне рабов живет, и есть управляющая каста, которая владеет всем в стране, задает необходимую идеологию, есть, как Платон об этом писал, класс жрецов-идеологов, класс воинов, охранников этой системы и основная масса трудящихся. Так вот, в капитализме, в принципе, все происходит то же самое. Есть основная масса населения и есть Те, кто на вершине власти, монопольно обладая всем, фактически действуют точно так же, как и те, кто владеет социальной системой. Поэтому при внешнем различии капитализма и социализма суть у них одинаковая. Но в нашей стране в середине 20 века все-таки удалось эту систему перестроить на наш традиционный русский уклад. Вот чем отличает русский человек, чем он отличается от западного человека с точки зрения вот идеологии, отношения к друг другу, к миру. Вот на Западе у них четко есть иерархия. И там практически во многих странах человек рождается в какой-то социальной среде, и есть четкое различие. Четко такая вертикаль, иерархия. У нас же все-таки у русского человека, основанного на православии, тоже есть видимая иерархия, но при видимой иерархии мы людей между собой считаем равными, одинаковыми. Только, например, в нашей стране возможно то взаимоотношение, которое было бы совершенно невозможно на Западе. Вот, например, реальные примеры. У нас может какой-то крупный высокопоставленный чиновник, там, генерал, ему простая уборщица может сделать замечание. Так, сынок там, оденься потеплее, куда ты без шапки вышел? И начальник, он послушает человека, он это сделает. Хотя между ними социальные дистанции огромные. У нас вот еще сохранились те вот христианские ценности, где мы друг другу, несмотря на разных степенях и ответственных постах, относим друг к другу как братья. На Западе, увы, этого уже нет. Поэтому там такое вот деление, оно при внешнем вроде бы равноправии, а внутри закладывается вот такое неравенство, прежде всего пред Богом. И оно причем оправдывается искаженными религиозными учениями. Все-таки христианство, оно предполагает, ты родился, на каком-то месте стоишь, трудись во славу Божию. Но при этом каждый человек, особенно придя в храм, все мы понимаем, что все мы дети Божьи и все мы пред Богом равны. Сегодняшнюю нашу передачу мне бы хотелось вспомнить митрополита Иоанна Санкт-Петербургского и Ладожского, потому что именно он в 90-е годы увидел и в своих трудах, в своих книгах описал все то, что стало происходить в нашей стране. Ведь, казалось бы, закончились гонения на церковь, казалось бы, начали строиться вновь храмы, мы должны радоваться, и многие люди действительно сперва радовались, что происходит, а потом увидели, какое страшное разрушение произошло внутри нашей страны. И мы все-таки одумались и стали переосмысливать то, что было в 90-х годах, и то, что было в Советском Союзе. Вот в прошлом году меня попросили для одной православной газеты написать небольшую статью в память 20-летия кончины представления митрополита Иоанна. Я вот немножечко зачитаю как раз его слова касательно 90-х годов. Итак, после поражения СССР в Холодной войне в 90-х годах начался распад нашей великой страны, отданной на растерзание Западу. С одной стороны, с распадом предыдущего безрелигиозного строя жесткий контроль и идеологическое гонение на церковь прекратились. Но с другой стороны, в России через СМИ стала насаждаться безнравственность и хлынул поток тоталитарных сект. Все это проходило на фоне планомерного и целенаправленного разрушения экономики, разграбления богатств страны, обнищания и деградации народа. Усилия церкви в это время были направлены в первую очередь на строительство храмов, порушенных за годы гонений, на восстановление приходской жизни и духовного образования. Церкви дали некоторую свободу и самоуправление, надеясь, что ее голос будет звучать, как и прежде, только в стенах храмов. Мало кто из иерархов в период активной созидательной работы внутри церкви тогда заметил, что именно происходит и творится вне церкви, и возвысил свой голос против засилья так называемых новых русских, руководимых все теми же богоборческими силами, которые устроили революцию 17-го года с последующим геноцидом русского православного населения. Только на этот раз вместо открытых репрессий Запад стал плавно душить нашу страну в своих объятиях, отравляя сознание выживших людей новым безнравственным культом потребления. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн Сначев, один из немногих архиереев, кто в начале 90-х открыто возвысил свой голос против разрушения России и расчленения народа, против навязывания нам безнравственности со страниц так называемых свободных СМИ, против фальшивых ценностей общества потребления. Владыка справедливо заметил, что страной по-прежнему правят богоборцы, космополиты и русоненавистники, а нынешнее положение в стране является продолжением все той же политики разрушения, наглядным примером которой служит переворот революция 1917 года. И он в своих трудах прямо писал, что рука сионистов очевидна в принципах и методах как большевиков, так и в эпоху перестройки. Митрополит Иоанн писал, что любая подпольная и антинародная, антирусская деятельность недопустима, ее надо пресекать законными средствами. И к таким вредоносным для России движениям он относил сюда и сионизм, с которым необходимо бороться и искоренять как явление. Причем владыка он подчеркивал, что это не какое-то межнациональное взаимоотношение, а это именно религиозные проблемы. Потому что в основе деятельности каждого народа лежит определенные религиозные ценности. И, соответственно, мы, как Россия, православная, столкнулись с тем, что против нас действует именно антихристианский иудейский экстремизм, который оставил очень кровавый след в истории нашей страны. Вот в 90-е годы сколько много было сект, сколько много разных было культов ложных. Нашу страну буквально утопили во всевозможных псевдопроповедников, сколько было арендовано клубов, сколько было разных мест, где собирались разные сектанты. Вспомним, по телевизору предлагали всяких там кашпировских, экстрасенсов, колдунов, гадалок. То есть пытались, народ изголодался по истинной вере, и нам попытались подсунуть подделку под веру. Но народ-то это почувствовал, это отверг. И вот десятилетия таких вот лихолетия мы прошли, и мы теперь видим, что все-таки народ-то потянулся к своим корням, к вере православной. И это очень как не понравилось к тем, кто рассчитывал на другое. Вот давайте все-таки вспомним, как разрушали СССР и что происходило в 90-х годах. Для чего это нужно, если мы не дадим правильную оценку и прежде всего духовную, тем событиям, которые происходили, хотя в то же время и справедливости ради подчеркнем те события, которые разрушительно действовали на нашу страну, то мы не сможем и выйти из того состояния, в котором мы находимся. Ведь если больной приходит к врачу, врач для чего назначает разные анализы? Чтобы поставить правильный диагноз. Не будет правильного диагноза, то невозможно назначить лечение. Если будет ложный диагноз, то назначение врача сможет не пользу, а вред принести здоровью человека. То же самое в государстве. Если не дать правильную оценку того, что происходило и происходит сейчас, то мы не сможем и выбраться из этого. Вот в 90-е годы, когда страна наша, в принципе, разваливалась, и внутри было разных много конфликтов, и страну нашу покромсали, и Беловежское соглашение, страну на 15 частей разделили, в стране начал все-таки голод, закрытие заводов, предприятий, разруха, голод. Многие специалисты подсчитали, что за 90-е годы, за это 10 лет, было нанесено нашей стране даже больше ущерба, вреда, чем от нашествия фашистской Германии при Гитлере. Причем страну грабили просто не такими масштабами, что в истории всего мира ничего подобного не было. Это признано, в принципе, всеми специалистами. Вот достаточно указать на тот факт, что десятилетиями наша страна накапливала руками простых рабочих, тружеников, накапливала богатство нашей страны. И оно было за очень короткий период просто отнято у нашей страны и перешло в очень узкий круг людей. Как вот несколько веков назад было у нас смутное время, была семибоярщина, то в 90-е годы справедливо называют, что у нас была семибанкирщина. Если посмотреть, кто страной управлял, кто ее фактически скупал, то это фамилии уже многим знакомы. Ходорковский, Березовский, Гусинский, Фридманы и прочие люди, ну, явно, которые отстаивали не интересы нашей страны, а фактически, как стервятники, накинулись на разлагающийся труп Советского Союза, чтобы себе урвать побольше кусок. Конечно говоря, о приватизации стоит сказать, что это по сути было. Вроде бы идея сама, и, может быть, и неплохая была, дать народу возможность самим трудиться, заняться каким-то своим трудом, своей работой, своим бизнесом. Потому что все-таки такая крайность, как лишить человека полностью права на имущество, в принципе, это ни к чему. Те крайности, которые были в Советском Союзе. Все-таки, если человек хотел сам трудиться, иметь там свой дом, свое какое-то хозяйство, свое какое-то производство, хотел быть творцом, в принципе, надо бы дать человеку такую возможность, не надо впадать в крайности. А мы видим, что в истории нас очень часто пытаются расшатать то в одну крайность капитализм алчный, то в другую крайность, наоборот, принудительный социализм. Все-таки где-то такая хорошая середина должна быть. Вот, если в 1917 году нам подсунули интернационал, коммунистическую идеологию, то в 90-е годы нам подсунули ту же самую глобалистскую идеологию, только немножко под другим соусом. Интернационал – демократическая идеология. А по своей сути это опять форма глобализма, когда пытались Россию превратить в некий такой придаток Запада, что накануне 1917 года, что в 90-х годах. Вот в одной из передач задан был вопрос, а почему в 90-е годы, когда пытались сломать Советский Союз, почему до сих пор стоит мавзолей Ленина? Так к власти пришли в 90-е годы те же самые люди, чьи предки ломали Великую Россию в 1917 году. Только в 1917 году, как уже было сказано в прошлых передачах, были разные силы. И те силы, которые действительно Россию кровью залили, и в то же время те силы, которые хотели восстановить Россию. И мы путем тяжелейших испытаний все-таки построили, воплотили тот идеал нравственного, вот, такого социального общества, который был в душе нашей глубоко. Вот еще сравнивая социализм и капитализм, хотелось бы отметить некоторые ключевые моменты. Вот после 1917 года, помимо того, что людей лишили частной собственности, еще хотели разрушить в час институт семьи. А сейчас при капитализме происходит все то же самое. Вот почему после 1917 года хотели людей лишить полной собственности, чтобы человек был полностью зависим от государства. Оно было богоборческим, именно не атеистическим, а богоборческим. Потому что, когда человек имеет свое хозяйство, трудится, он автономен, он независим. Соответственно, чтобы человека лишить этого, его нужно вогнать в какие-то жесткие условия, чтобы он вне этой системы не мог жить. Так вот, мы видим, как была попытка превратить Россию в костер мировой революции, а ведь современный капитализм, он то же самое делает, он лишает человека самостоятельности, автономности, независимости. Вот если мы посмотрим, что сейчас на Западе происходит, если после 1917 года у людей отнимали все их хозяйство, все, что им было выращено, все, что они сами своими руками своего огорода собрали, насильно завлекая их в коллективизацию, лишая их собственного возможности кормить свою семью, то ведь на Западе ведь реализовано все то же самое. Ведь сейчас современный капитализм, если мы посмотрим, как он реализован на Западе, ведь сейчас на Западе, в частности в той же США, во многих штатах запрещено выращивать продукты на своем огороде. А уж если человек это будет продавать как частный фермер, его могут за это в тюрьму посадить. Сейчас в основном людей кормят крупные корпорации, которые в массовом количестве выращивают ГМО-продукцию некачественную. Такая есть монополия, очень жесткая монополия на буквально все продукты, жизненно необходимые для человека. А мелкие фирмы их просто вытеснили, их устранили. То есть мы видим, что у нас хотели реализовать, но не реализовали, точнее, не в полной форме, а на Западе это сейчас все реализовано. Далее, очень важный вопрос, что касается семьи. Как после 1917 года хотели, но не получилось у них разрушить семью. Многие большевики, лидеры их прямо говорили, что нужно сломать институт семьи, что нужно изъять детей от воспитания родителей. Потому что если родители будут воспитывать детей родителей, это некие пережитки прошлого. Ведь родители будут воспитывать в любви, а это им не нужно было. Им нужно воспитывать рабов для будущего нового мирового порядка. Так вот, в 1917 году при социализме навязывалась эта идея. Мы ее отвергли, мы сохранили институт семьи. вот в середине 20 века в Советском Союзе был лозунг какой? Семья – это ячейка общества. А после 17-го было совершенно иной лозунг. Мы видим, что это разный социализм. Так вот, а сейчас на Западе мы посмотрим, при капитализме то же самое. Что у нас пытались глобалисты, ну, которых сейчас принято троцкистами называть, эту команду пытались сделать. Сейчас фактически вот идет система отрывания детей от родителей. Потому что родители действительно своих детей воспитывают в любви, дают им какие-то нравственные ценности. А сейчас нужно воспитывать, так сказать, грамотного потребителя. Вот для чего введена система ювенальной юстиции на Западе? Чтобы родители не смели воспитывать своих детей. Там максимально дети изолируются. Если у нас, например, принято, что родители в школах интересуются, как дети учатся, какие оценки получают, какие у них вопросы, у нас школа все-таки несет и образование, и элемент воспитания. А на Западе это не принято. Если родитель спрашивает, как мой ребенок учится, ему стандартно отвечают, все хорошо, окей. А если начинаешь подробно спрашивать, то на тебя учитель смотрит, ты что это такое? Твое дело родить, все, а дальше мы будем воспитывать, как общество нужно, а не как вы, родители, хотите. Более того, это может быть даже поводом для того, чтобы сообщить, что родители слишком вмешиваются в личную жизнь детей. А почему это происходит? Ведь родители имеют определенный опыт. У них сформировались ценности свои, в том числе и нравственные ценности. И они детям стараются лучшее передать. А мы видим, что сейчас современный мир пытается вырастить каких детей? Эгоистами, потребителями, чтобы в них самые все животные низменные качества воспитывались. Потому что если человек будет скромным, там, воздержанным, нравственным, он будет плохим потребителем. А для бизнеса нужен именно грамотный, хороший потребитель. Вот один из предыдущих министров образования у нас в России об этом прямо заявлял, что образование должно готовить не творца, а грамотного потребителя. Какие ужасные слова звучали от министра образования. Слава Богу, вот в этом учебном году новый министр образования. Будем надеяться, что все-таки мы вернемся к традиционному образованию. Раз мы эту тему затронули, почему у нас одна из причин, почему в середине 20 века Советский Союз такой большой рывок вперед? Во-первых, каждому человеку дали возможность реализовать свой творческий потенциал. А ведь человек создан от Бога творцом. Творить, создавать, созидать. И людям дали такую возможность. Дали для всех обучение. Ведь у нас система образования была одна из лучших в мире. Вот до сих пор я вижу, что люди многие старые советские учебники копируют, в интернет выкладывают, и они пользуются популярностью. То, что система образования была довольно-таки грамотная, качественная, она человеку давала цельное, всецелое образование. Человек смотрел на мир с многих сторон. А что у нас сейчас происходит? Вместо всестороннего образования человеку даются узкие компетенции. Человек видит только маленькую грань того, чего он обязан выполнять. И он не понимает всего, что в мире происходит. Так что вот будем надеяться, система эта ЕГЭ будет частично пересмотрена, мы вернемся на образование. Вот в прошлой еще передаче немножко мы затронули тему, что вот в Советском Союзе уже в более позднее время изнутри начали вот нравственность в народе, устой определенный подрывать, и в том числе была реклама алкоголя. Если до революции, в середине 20 века, наша страна была, как в принципе и всегда, на протяжении веков была очень трезвая нация, то народ, вот особенно в эпоху Хрущева и позже, начали активно спаивать в рекламе, ну тогда еще рекламы не было, в фильмах, в советских уже стали внедрять такую идею культурного питья. Вот даже, хоть это немножко, может быть, и не по нашей теме, но это косвенно связано, как вот народ немножко начинает разлагать. Интересно будет, если мы обратимся к такой теме, как определение, что такое этиловый спирт. Вот даже ГОСТ показывает некую такую деградацию и скрытие от людей подлинных процессов, что происходит. Потому что тему нашей страны невозможно, и развитие невозможно без трезвого образа жизни, трезвого в широком смысле слова, и в более прямом, и в более широком. Так вот, согласно ГОСТу 1972 года, что такое спирт этиловый? Легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом относится к сильно действующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. Прошло 10 лет, ГОСТ изменили. Из него убрали последние слова, что он вызывает паралич нервной системы. А в 93-м году еще раз была новая редакция ГОСТа, и теперь уже этиловый спирт – это всего лишь легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом. Точка. Это уже не наркотик, это уже не средство, которое вызывает паралич нервной системы. Вот в 90-е годы, когда у нас столько заводов было закрыто, столько предприятий, столько колхозов было разорено, закрыто, страна находилась в таком сильном упадке, единственные заводы, которые работали на 100% своей мощности, это заводы по выпуску алкогольной продукции. То есть был целенаправленный геноцид русского народа, в том числе через алкоголь, через спаивание. А вот если мы копнемся истории, ведь так захватчики очень часто делали. Тот же Гитлер, когда захватывал территории, он разрешал, чтобы народ самогонку гнал, чтобы народ пил. Даже были такие случаи, когда обменивали макулатуру, книги сдавали в макулатуру, в обмен получали алкоголь. Когда в США, в Америке колонисты захватывали индейцев, они их также к алкоголю приучали. То есть алкоголь – это форма геноцида населения. Вот сейчас, слава богу, последние несколько лет у нас немножко объем алкоголя на душу населения стал снижаться. И уже приняты некоторые законы, которые хотя бы немножко ограничивают употребление алкоголя до 18 лет и в ночное время. Хотя, конечно, это только начало для того, чтобы нация была трезва. Вот далее, на что стоит обратить внимание, вот посмотрите на культуру, которая была при Советском Союзе, и культура в 90-х годах. Если в советском время фильмы были, они воспитывали мужество, трудолюбие, любовь к родине, к отечеству, семейные ценности. А вот в конце 80-х годов, и особенно в 90-х, как сильно опошлилась культура. Вот настолько это было заметно, даже взять тот же юмор. В 90-е годы и до сих пор практически весь юмор ниже пояса. А ведь человек, когда смеется над какими-то ценностями важными, он потом не может к ним серьезно относиться. Поэтому современная культура – это одна из форм, опять же, деградации человека. Вместо красоты в искусстве, там, в музыке, в поэзии. А что сейчас людям преподносится? Какая культура? Искаженная, безобразная, какая-то такая абстрактная. То есть из людей понятие красоты, понятие такого порядка, гармонии пытаются вытравить. И особенно очень большая сейчас атака идет на молодежь. Вот мы видим, происходят в стране такие вот процессы. С одной стороны и нравственная деградация, и духовное такое обнищание. А в то же время мы видим, что идет и возрождение церкви. Это идут как бы параллельные процессы. Вот многие люди сейчас очень по-разному относятся к истории нашей страны. И вот почему я эту тему уже несколько встреч обсуждаю. В обществе очень сильная поляризация. Общество искусственно делит. Как вот в 17-м году общество делило на красных и белых. Как говорится, разделяй и властвуй. То же самое и сейчас. Людей пытаются поделить на тех, кто вспоминает, как все-таки было хорошо в Советском Союзе, и на тех, кто, наоборот, все хает. Нам пытаются преподнести две крайности. Вместо того, чтобы мы все-таки лучшее взяли от того, что у нас было, и в то же время что-то сделали необходимое. Ведь не было никакой объективной причины ломки Советского Союза. До 1985 года наша страна занимала очень твердые и хорошие позиции. А очень шаткие были позиции на Западе. Там на фондовых рынках там был кризис. И многие экономисты в США заявили прямо, нас может спасти только чудо. Их действительно спасло такое, в кавычках, чудо, разграбление Советского Союза. И за счет того, что они напитались трупом Советского Союза, они смогли свой крах на некоторое время отсрочить. Вот у нас в стране в 20-е, в 30-е годы был голод. Отчасти он, возможно, был и искусственно сделан. А ведь почему-то сейчас скрывается, что ведь то же самое было и в США. Вот историю нашей страны сейчас всячески критикуют. Есть, конечно, за что определенных людей покритиковать, их можно прямо назвать палачами нашей страны. Были такие люди, но почему-то сейчас замалчивается то, что было на Западе. А ведь 20-30-е годы там тоже был кризис, причем там был искусственный. Там его банки искусственно создали, чтобы за бесценок купить достояние США. То же самое, что происходит в СССР в одной форме, то же самое и на Западе происходит. Вот еще хотелось бы также обратить внимание, как к нам относится Запад. Ведь иногда бывает, когда наш враг в чем-то хвалит, это признак того, что мы делаем что-то не так. И наоборот, когда нас ругают, значит, как говорится, верным путем идете, товарищи. Так вот, когда у нас, вспомним, до 17-го года был практически такой же капитализм, как на Западе, разве нас Запад хвалил? Нет, наоборот, он нас ругал, он нас прессе всячески клеймил тот строй, какой был, и все списывали, что якобы царь такой у нас бездарм, долой самодержавие. Но вот, казалось бы, сменился у нас строй. А разве нас хвалили после этого? Нет, Запад опять нас ругал. Единственное время, когда нас Запад хвалил, это 90-е годы, когда страна распадалась, страна умирала, страна фактически заканчивала свое существование, страна катилась к гибели. И вот из такого тяжелого состояния нам удалось вырулить. Вот как история повторяется. Вот что было после 17-го года, катастрофа страны, мы вырулили из тяжелых условий. А ведь то же самое в 90-е годы. Мы смогли вырулить с Божьей помощью от той пропасти, в которую нас загоняли. Ведь в прошлый раз я вот озвучил программу «Гарвардский проект разрушения Советского Союза», потом «Хьюстонский проект». Так ведь в 2000 году наша страна должна быть распасться на отдельные так называемые княжества, которые бы западные корпорации могли бы эксплуатировать, все из них высасывая. Но Господь этого не допустил. Страна у нас ценна. Ну, нам уже поступают первые вопросы. Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Очень, конечно, интересно вас слушать, если бы вы смогли более стройно это все изложить, вот эту историософию, именно сравнительную историю этапов развития вот этого деградации общества на Западе и у нас, это было бы, конечно, очень ценная вещь. А вот относительно того, что Советский Союз потерпел поражение в Холодной войне, это, конечно, не очень понятно, потому что без участия элит никакая бы страна, тем более такая, как Советский Союз, где были люди заинтересованы в своем государстве, простые люди, работяги, и они работали и трудились, и кто преподавал, кто лечил. Были, конечно, всякие, но в основном были социальные гарантии, и была возможность учиться, и люди этим дорожили. А что касается России, то Россия, она настолько много помогала республикам, и с образованием, и со здравоохранением, и с тем, что людей поселяли в нормальное жилье, что, в общем-то, к России тянулись. И то, что произошло в результате сговора Ельцина в Беловежской пуще, это было именно сговор, то есть это предательство.
Хорошо, а вопрос какой у вас?
А вопрос у меня вот такой. Значит, вот давайте так вот рассматривать современный момент. Вот зачем раскопали гроб Господень? Вот когда какие-то есть определенные приметы времени, что за необходимость? Связано ли это с тем, что иудеи в 2002 году, по-моему, объявили, что они нашли могилу Иисуса Христа? Не хотят ли они сказать, что никакого не было мессии, мессии только их мучат?
Да, вы правы, да. Вот вначале вы упомянули, что о том, что Советский Союз распался благодаря предательствам элиты, все верно. Я ведь в прошлый раз в передаче как раз и сказал, что именно партийная элита, которая совершенно удалилась от интересов народа, она же издала собственный Советский Союз. И в 90-е годы кто был главными грабителями, кто был главными ворами? Бывшие политработники, бывшие те, кто был у элиты, и они же сдали собственную советскую страну, потому что они хотели жить как на Западе, как капиталисты, а не так, как трудовой народ. Вот еще замечу, что в 91-м году был референдум, и 76% наших жителей проголосовали за сохранение Союза. Ну, а что касается вот вопроса по поводу гроба Господня, скорее всего, да, это именно идет целенаправленная атака против православия, когда сперва подсунули ложный гроб, как будто бы семья Иисуса Христа была там погребена, а сейчас делают раскопки, наверное, ведь не могут быть два мессии. Соответственно, если иудеи хотят миру предъявить свою лжемессию, они должны сначала очернить подлинную мессию. Так что вполне возможно, действительно, вот вы правильно подметили. Так, следующий у нас звонок есть.
Отец Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Благословите, раба Божия Наталья.
Мир вам.
Благодарность вам огромная за то, что вы выходите в эфир. И дай Бог, чтобы это продолжалось. Вы поднимаете такие темы, которые, по-моему, никто не поднимает в такой объективной форме, как вы. Спасибо вам за митрополита Иоанна, что вы его вспомнили. А вопрос такой. Ведь Господь сказал совершенно очевидно. Может быть, я сейчас просто своими словами это скажу. Не бойтесь тех, кто убивает тело. А бойтесь тех, кто с убиением тела и душу отправляет в гиену огненную.
Да, да, есть такие
так
слова.
У нас же сейчас это происходит вот этим растлением молодежи.
Да, именно
и,
так.
И второй вот момент, который вы тоже поняли, подняли в своем первом выступлении, я хорошо помню. Сейчас вводится электронный регистр населения. Угу. И вы все это знаете лучше многих других. Это же тоже растление души.
Но это, скорее всего, вот касательно второго вопроса, это попытка загнать Россию в такой глобальный электронный концлагерь, попытка вот превратить нашу страну в костер мировой революции номер два, только теперь уже немножко в другой форме, пользуясь всеми достижениями техники. Ну, останется в конце передачи время, мы об этом еще поговорим, именно об этом вопросе, вот об этой теме, во что сейчас превращают в Россию. Напоминаю, что телефон прямого эфира 959-59-39. Слушаю вас.
Ой, добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хотела узнать, как вот у нас, ну, в государстве, как бы, ну, свое государство, то есть вот Сбербанк не подчиняется правительству. Это как понять?
Давайте я вам кратенько расскажу. Вот почему сейчас очень сильно критикуют и замалчивают Советский Союз? А у нас была суверенная, стабильная экономическая система. Вот кратко напомню, у нас был рубль, который ходил только внутри нашей страны, и он был не подвергнут спекуляциям для обслуживания населения. Был второй контур, безналичный оборот для обслуживания предприятий. И отдельно был переводной рубль для внешней торговли. То есть была замкнутая система. В 90-м году у нас организовали Центробанк, а потом через год прекратил свою деятельность Государственный банк. Если раньше финансами управляло и контролировало именно государство, как и положено, ведь финансы – это такая же ключевая функция государства, как охрана, как армия. Так вот, в 90-х годах у нас организовали Центробанк, и по закону, по Конституции он у нас не подконтролен правительству и президенту. Поэтому, вот, заметили, каждый год президент в своем послании ежегодном требует от Центробанка понизить ключевую ставку, чтобы были доступные дешевые кредиты. А Центробанк, как вот враг народа, по-другому не скажешь, он целенаправленно блокирует развитие экономики. То есть фактически Центробанк сейчас настоящий является главным тормозом развития экономики. Причем для него инструкции МВФ, которые спускаются, обязательны для исполнения. А собственное правительство не может на него практически никак повлиять. Сейчас нам вешают лапшу на уши, якобы вот, таргетирование инфляции, нельзя ставку понижать. На самом деле это просто идет искусственное торможение, недопущение развития экономики. У нас созданы такие условия, чтобы наша страна не смогла вырваться из финансовой такой сырьевой зависимости. И Центробанк, он является таким главным тормозом. Без ее национализации не сможет наша страна развиваться. Так, следующий звонок нам поступил.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прошла премьера фильма «Досталя. Монах и бес». Этот фильм еще будет показан в Доме литераторов, ну и на всех экранах. Будьте любезны. Вот в православном сообществе, если вы и не смотрели этот фильм, Есть ли какое-то мнение об этом фильме? И если вы знаете, то будьте добры, скажите, пожалуйста.
Вот недавно я кратенько пробежался, но вот именно пробежался, потому что целиком смотреть мне немножко противно было. Это попытка светским взглядом посмотреть на церковь. Когда светский человек пытается описать духовную жизнь со своим мертвым светским взглядом, ну, естественно, он может описать только внешность. Поэтому такие фильмы, я их даже, ну, как-то мне не очень их интересно смотреть, и даже иногда противно смотреть, потому что они не отражают совершенно духовной сути церкви. Это все равно, что сидеть на телевизоре, как на тумбочке, использовать его как мебель, а при этом не включать и не смотреть передачи. То же самое и вот эти светские фильмы на церковную тему. Следующий вопрос у нас.
Добрый вечер, Сергей Павлович из Москвы вас беспокоит. Церковь действительно выступает и выступала всегда против злоупотребления богатством, но не против богатства как такового. Мы знаем, что из Священного Писания, из Евангелия, что многие женщины, следующие за Спасителем нашим, служили ему имением своим. То есть иначе как бы его содержали, это все было правильно и нормально, и Спаситель это не осуждал. У апостола Павла есть высказывание к Тимофею, епископу, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. А по-гречески «довольным» — это «авторкичным», то есть самодостаточным. Если человек достигает самодостаточности, он не зависит от каких-то третьих сил, и в то же время он благочестив, то это считается плюсом. Апостол этот Филимон имел рабов, в том числе раба Анисима.
Так, а вопрос ваш?
Вопрос в том, что богатство, оно не есть ни добро, ни зло, а это как бы... острый нож, куда его направишь, туда оно и выйдет.
Ну все правильно, ведь церковь, она не как таковое само по себе богатство, а служение богатству, служение мамоне. Когда служение там прибыли, выгоде там затмевает служение Богу. Ведь богатство должно служить человеку, а не человек служить богатству. Ну тут все правильно вы говорите, поэтому церковь, она не выступает против частной собственности, а против привязанности человека и против... несправедливости элементарной, социальной. Поэтому, хоть и были гонения в Советском Союзе, но общество при Советском Союзе было даже более чище и лучше, чем сейчас при так называемом капитализме. Так, следующий звонок у нас, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Из беспокойства, мир вам. Вот вопрос следующий. Вот в 90-е годы вот выходила в православной литературе книга под названием «О Богородице», «Глядя Богородице» в 12-20 веке, может быть, вы даже знакомы с этой книгой. Вот там есть эпизод, где вот Матерь Божья явилась и сказала...
Вы имеете в виду «Фатимское чудо» или что-то другое?
Это другое. Там много-много эпизодов, очень много различных явлений. Вот. И она сказала, что вот... Земля принадлежит Богу, ее человек создавал, и он не имеет права ей торговать. То есть это грех. Теперь возникает вопрос. Вот при социализме земной не торговали. Не торговали. Сейчас вновь началась в России продажа земли на участке, деление ее заборами, частными лицами и так далее. Вот в связи с этим вот вопрос. Каждый грех несет за собой расплату. Вот мне... Вот в связи с настоящим положением, не понесет ли вот эта вот продажа русской земли, созданной Господом, вот.
Ну, я понял ваш вопрос. Да, конечно, ресурсы страны – это фактически дар Божий. То, что нам Господь дает, мы должны это бережно использовать. Это должно быть всеобщим достоянием. Это не может быть ресурсы, в том числе и земля, кому-то принадлежать. Все-таки одно дело, когда у тебя есть свой участок, свой огород, где ты сажаешь, или там, допустим, группа людей решила вместе, совместно трудиться, это одно. Но ресурсы, конечно, должны быть в коллективном, в общем пользовании. И что сейчас происходит и в 90-х годах, и сейчас, распродажа всех ресурсов, ну, конечно, это недопустимо. И в большинстве законов государств там четко прописано, что природные ресурсы страны принадлежат государству и не могут быть частным компаниям, тем более иностранным, продаваться. Поэтому, да, это и по-христиански так, Божий дар, все, что нам Господь дает, и государство должно заботиться об этом. Вот еще хотелось бы зачитать вот послание одного известного математика, профессора МГУ и иммигранта. У нас есть один телефонный звонок, мы сейчас допримем, а потом прочитаем. Слушаю вас. Сорвался звонок. Так вот, этот человек, он в начале 90-х покинул нашу страну. Чем он известен? Его сложно обвинить, какой-либо ярлык ему повесить. Значит, зовут его Израиль Моисеевич Гельфанд. Он в 2009 году умер. Так вот, он обратился из-за границы к своим иноплеменникам в России. Так, вот один звоночек, давайте мы это примем. Слушаю вас.
Здравствуйте, дорогой батюшка.
Добрый вечер.
Раба Божия Лариса. Батюшка, у меня вопрос такой. Ну, предваряя его, я хочу сказать, что я молюсь за президента, за нашего и правительство. Но мне хотелось бы понять, что же у нас за правительство, если у нас совершенно не воспитываются люди в нашей русской традиционной культуре. Вот мы, например, слушаем вас сейчас по спутниковой, по триколору, включая, допустим, 9-й канал, там 24 часа в сутки Кавказ, народные мелодии, все, включишь Татарстан, пожалуйста. Нигде нет русской традиционной культуры, даже на канале «Культура». Батюшка, что же это происходит вообще с нами?
Это идет целенаправленное уничтожение русской культуры, чтобы мы превратились в Ваньку Непомнящего родства. Ведь те, кто владеет финансами, они же владеют средствами массовой информации, средствами культуры. Ведь фактически, если в советское время государство строго следило, чтобы общество воспитывалось и была цензура, и старались воспитать хорошего человека, то сейчас идет совершенно обратный процесс. Средства массовой информации владеют те, в чьих руках, ну, хозяева денег фактически владеют, и они целенаправленно растлевают, уничтожают народ, делая из него таких потребителей грамотных, а не людей. Это идет, к сожалению, целенаправленный такой процесс. Давайте все-таки зачитаю вот, математика известного слова, обращенные к своим соплеменникам в России. Они как раз точно характеризуют то, что происходит в нашей стране. Итак, демографическая угроза вымирания коренного населения впервые в истории России приняла катастрофические масштабы. И все это называется у вас либеральной реформой. По-моему, люди, управляющие Россией, страдают опасными психическими расстройствами. Если все то безобразие, которое творят в России мои соплеменники, не является самым настоящим фашизмом, то какого еще другого фашизма вам следует бояться? Даже Гитлер не смог бы натворить столько бед с русским народом, сколько уже натворили такие плохиши, как Гайдары, Абрамовичи, Чубайсы, Фридманы, Фельдманы и прочие, обезумевшие от наворованных денег наши сородичи. И, видимо, они окончательно потеряли разум и чувство меры. Эти жулики ведут и страну, и вас к верной погибели. Я долго жил в России, и у меня не укладывается в голове, как же русские до сих пор терпят все это. Я уважаю русский народ за его терпение и доброту, но у каждого терпения есть свой предел. Однажды на заседании правительства всерьез обсуждался вопрос о выделении из бюджета страны сверхприбылей, полученных от продажи русской нефти, естественно, с целью еще туже набить свои бездонные карманы и без того лопающиеся от денег. Такого откровенного цинизма не ожидали даже у нас, имеется в виду на Западе. Здесь, за границей, за подобные предложения ваш премьер, а тогда был, напомню, Фродковым, тут же вылетел бы со своего кресла, а то и вовсе очутился бы за решеткой. В России же за это не судят, и поэтому кое-кто из западных магнатов с пеной у рта обсуждает планы дележа русских рек, месторождений золота, нефти, газа, захвата земель и промышленных объектов. Жадность не доведет до добра. Пора остановить взорвавшихся подонков из еврейской мафии, присытившихся дележом русских богатств, иначе быть беде. Я эту беду чую на расстоянии. Не верьте, что в России уже ничего не может помочь, и что она обречена на погибель. Я вырос в России и хорошо знаю ее историю. Эта история говорит о том, что очень скоро русский народ поймет, кто его обворовывает, и тогда вам придется бежать из теплых и насиженных мест. Миф о русском фашизме – откровенная чепуха, который с тупым упорством распространяется такими же еврейскими организациями нашими. Вы еще можете изменить ситуацию. Русские не простят вам того, что с ними творят наши общие, но, к сожалению, потерявшие чувство реальности сородичи. Нетрудно понять причины, которые вынуждают патологически доверчивых русских идти на выборы и с упорством мазохиста каждый раз выбирать себе нового, еще более изощренного врага и мучителя, который норовит содрать с них последнюю рубашку. Вероятнее всего, их очень сильно дурят. И в этом обмане первую скрипку играют, опять же, наши с вами соплеменники, возглавляющие прессу, радио и телевидение. Не рассчитывайте, что этот обман будет длиться вечно, а лучше подумайте о возможных последствиях и о том, как они могут повлиять на ваши судьбы и судьбы ваших детей. Знаю, что многие евреи одурманены бредовой идеей ортодоксальных иудеев о приходе Машиаха и мировом господстве еврейской расы. Неужели весь исторический опыт предыдущих поколений не говорит вам о том, что подобные шизофренические затеи кончались лишь одним, очередным массовым гонением на еврейский народ? Не уподобляйтесь ветхозаветному Мафусаилу, беспечно вкушающему плоды, не взращенные им самим, потому что все это до поры до времени. Если геноцид русского народа будет продолжаться и дальше, то рано или поздно можно ожидать новой кровавой бани. Ну, я думаю, тут больше добавить нечего. Вот человек все-таки был грамотным, и он понимал, что происходит в стране, которую он вынужден был покинуть. Слушаем вас, ваш звонок.
Здравствуйте. У меня вот как раз вопрос связан с этими словами, которые вы сейчас прочитали. Во-первых, спасибо, как вы ответили. У меня вопрос. Зачем Ельцина награждала церковь, и ему сейчас построили такой мемориал? Это первое. И второе, зачем наша церковь участвовала в разрешении, дать вот разрешение копать гроб Господень? Это, и вот в связи с этим, то, что вы прочитали, у меня вопрос по закону Леонтьева. Знаете ли вы, что такой экономист русского происхождения Леонтьев получил в 70-е годы Нобелевскую премию за то, что он открыл чрезвычайно важный закон, что чтобы поднять ВВП в государстве в два раза, нужно в два раза увеличить население, то есть чтобы трудоспособное население было увеличено в два раза. Так вот этот вот закон, который был для экономики открыт, он демографически был использован против России. Каким образом? Именно правительство Ельцина, когда и Гайдар, когда они начали разрушать, и сейчас это продолжается все эти 20 лет, оно продолжается, когда стали разрушать нашу промышленность, то есть мы стали...
ВВП. Вопрос, да.
Знаете вы, что в связи с этим население падает в два раза, если в два раза падает ВВП?
Ну, то, что наше население падает, особенно в 90-е годы, столько погибло людей, фактически без войны, это, к сожалению, я знаю, это очень печалит, очень тревожит. Но вот как митрополит Иоанн, с которого я начал сегодняшнее выступление, так и многие другие как раз и говорили о целенаправленном геноциде русского населения. Вот еще Менделеев подсчитал, что вот к нашему, к середине 20 века русские должны быть 500 000. Но вот Первая мировая война против нас, Вторая мировая война, вот геноцид 17-го года, геноцид 90-х годов фактически направлен против разрушения нашей страны. Безусловно, чтобы страна была мощной, должно быть достаточное количество жителей страны. Так что демографический вопрос – это один из важнейших. И именно поэтому сейчас направлена атака против семьи. Атака эта разносторонняя. С одной стороны, и массово аборты сейчас провоцируются. Массово внедряется в сознание будущих отцов-матерей, что семья – это отягчение, что у детей много там не надо иметь. Сейчас идеология child-free, чтобы вообще не было детей, то есть занимайся карьерой. Сейчас и пропаганда идет безнравственности. Это идет... атака на семью по всем фронтам, чтобы сократить численность населения, да, чтобы правильно, что вы тоже подметили вопрос. Вот еще был вопрос про Центробанк, ну, в связи с вашим этим вопросом, вот стоит еще упомянуть, чтобы экономика развивалась, в стране должна быть денежная масса. И есть определенные такие формулы, экономисты хорошо знают, что денежная масса должна немного превышать ВВП страны. Так вот, у нас сейчас искусственно созданный денежный голод для того, чтобы страна не могла развиваться. процесса. У нас приблизительно в 3 раза меньше в экономике средств, чем это необходимо для нашей страны. Нам запрещено иметь собственную экономику и собственное инвестирование. И об этом Глазьев много лет очень хорошо говорит. Я не раз слышал его доклады, в том числе и вживую от него на разных выступлениях. Это тоже одна из проблем, и Центробанк в этом тоже участвует, не позволяя развиваться нашей стране. Тут двоякие процессы в нашей стране. Вот однажды как-то в Думе, когда уже после конференции спускаюсь, один работник ко мне вместе в лифте едем, я спросил, ну неужели вот в стране так все происходит, неужели у нас вот, как бы так печалью своей поделился, а этот человек, женщина, меня успокоил, батюшка, не волнуйтесь, есть очень много порядочных, хороших людей, настанут времена, есть много людей, вот посмотрел на нее, как она, ну, действительно трудится искренне, я понял, что есть у нас людей немало хороших. И даже мы видим в 2000 году, что происходило? Параллельные процессы. Одни законы пытались нашу страну сократить численность населения, там, а с другой стороны, наоборот, поднять. То есть, видно, внутри власти борьба. Нельзя однозначно сказать, что происходит. Вот, кстати, вот в 2000 году, когда Путин пришел в власти, просто вот факт. В 90-х годах у нас был принят закон о разделе продукции. Фактически за бесценок выкачивались ресурсы нашей страны на Запад. Мы от этого почти ничего не получали. Так вот, в 2004 году президенту удалось отменить действие этого закона, и только благодаря этому бюджет нашей страны в 3 раза увеличился. А до этого просто высасывали из нашей страны все, что только можно. Так что мы со своей стороны должны заботиться о неком нравственном фундаменте, на котором государство строится. Ну и в то же время мы должны прямо говорить то, что происходит. Если мы не поставим правильный диагноз, то мы и не сможем найти правильный выход. Сейчас ведь очень много, столько всяких болтунов. Если посмотреть на телевидение, там и реклама безнравственная, которая фактически человека превращает, ну, в раба своих прихотей и похотей, на которых можно хорошо заработать. Разные вот есть передачи, на которых обсуждаются. А вот со стороны смотришь, какая-то вот болтовня. Все говорят, о главном забывают. Такое ощущение, что просто в общество вбрасывается масса ложной информации, и народ со временем от этого отходит. Ему кажется, что это все такое непонятное, и говорит, ну все, пусть уж там что-нибудь решат, а я уж приму все как есть. Даже вот те же вот экономисты, политики, которых нас сейчас в вузах учат, вот, к сожалению, всю нашу систему образования сейчас почти переделали под западную модель. Вот в 90-е годы на территории нашей страны стала функционировать высшая школа экономики. Там готовят фактически людей, которые совершенно не понимают то, что на самом деле происходит. Им дают очень однобокие знания, как говорится, узкие такие компетенции в рамках Вашингтонского консенсуса, говоря уж современным языком. И, соответственно, когда они закончили вуз, они многого просто не знают. Вот я иногда посещаю интересные лекции Русского экономического общества имени Шарапова, и там часто разбираются, в том числе наши христианские авторы, 19 век там, и 20 век, и немножко раньше. И оказывается, у нас такая богатая история, в том числе касательно там экономики. А это напрочь сейчас забито, забыто об этом. И вместо этого нам дается единственный правильный вариант, что вот есть западный капитализм, мы должны ему слепо подражать, в нем нельзя сомневаться. Вот когда нам Конституцию СССР новую навязали, там ведь четко было запрет идеологии. С одной стороны, вроде обрадовались, как хорошо не будет советской идеологии. А ведь как может государство жить без идеологии? Ведь должна быть какая-то созидательная идеология. Или мы что, живем как эгоисты, как потребители, живем только, чтобы свое чрево насытить, и все? Это целенаправленно была такая некая диверсия, чтобы лишить нас какого-то ориентира, ценностей. И мы, безусловно, не должны превращаться в такого человека. Вот в истории нам рассказывали, был такой период, его назвали, когда стал человек разумным, homo sapiens. А сейчас, наверное, человека превращают в homo economicus, то есть человек, который исключительно живет земными ценностями, как потребитель. Как некая такая батарейка. Так что вот, говоря о современном мире, о современном государстве, то, что происходит в стране, еще раз убеждаешься, что в основе именно либо правильное религиозное учение, вера, либо ее искажение. Поэтому, если мы будем все-таки возвращаться к своим православным, традиционным корням, то и вокруг нас, и мир сразу преобразится, и мы сможем правильно выйти из того кризиса, в котором... То есть любой кризис имеет духовные корни. Вылечим мы свои грехи, свои духовные проблемы, и вокруг нас мир преобразиться, в чем нам, да, поможет Господь.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».